«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Мы сегодня выходим из Санкт-Петербурга, где, собственно говоря, и развернулись события более чем столетней уже теперь давности, о которых мы будем сегодня говорить с гостем, моим сегодняшним гостем и собеседником, который я вам представлю с удовольствием, Алексей Кулегин, заведующий отделом Музея политической истории в Санкт-Петербурге.
России. Музей политической истории России.
Политической истории России, да, уточняем. О России, так сказать, о политической истории России будем сегодня говорить, собственно говоря. И кандидат исторических наук, историк и автор, кстати говоря, журнала. Сегодня мы будем говорить о Григории Распутине, который вдруг неожиданно стал опять героем сегодняшнего дня. Возникают разные версии того, как Григорий Ефимович уходил из жизни, мягко говоря. Мой сегодняшний собеседник Алексей Михайлович Кулегин, один из наших, может быть, главных даже специалистов по Распутину. Кстати, пару лет назад была ваша статья в журнале,
да,
посвященная,
в 16-м году, если
да, посвященная всей этой истории трагикомичной, я бы сказал, вокруг
захоронения
тела Распутина.
Сожжение его трупа.
Да, там тоже такой детектив, полудетектив. С поиском документов и относительно недавним подтверждением, собственно говоря, где тело его и покоится. Да? Ну хорошо, тем не менее, до того, как его захоронили, его убивали.
Да, действительно.
Его убивали долго.
Из жизни он уходил очень трагично, да, и действительно и жизнь, и смерть Григория Ефимовича Распутина окружены до сих пор многочисленными мифами, как вы правильно сказали, Виталий Иванович, очень много существует версий и о его жизни, то есть о степени, скажем так, его влияния на государственную власть, потому что интересует нас, конечно, не биография, вернее, тех, кто занимается его просто крестьянина Тобольской губернии, а именно человека, который был вхож, как мы бы сейчас сказали, в коридоры власти и оказывал какое-то определенное, там по-разному говорят, влияние на политическую жизнь, на принятие каких-то важнейших государственных решений и так далее.
Поэтому это, собственно говоря, поэтому убийство было политическим.
Поэтому это, конечно же, это политическое убийство, конечно же, его мотивы, скорее всего, так сказать, на 90% я лично убежден, они лежат в политической плоскости, хотя существует, мы сейчас чуть позже об этом скажем, и версии, скажем, такого интимного характера, вот, но тем не менее, и, конечно, не случайно, может быть, этот вопрос о том, как ушел из жизни, ну, собственно, где ушел, мы знаем, да, или почти, так сказать, точно знаем, это особняк князей Юсуповых на Мойке, да, адрес, по-моему, 90, Мойка 92, 94, по-моему, современный во всяком случае. Вот. Ну а что касается этих обстоятельств, то до сих пор, да, и время мы примерно знаем, это ночи, ну, по старому стилю, на 17 декабря 1916 года. И таким образом, так сказать, эти вещи, они более-менее известны. А вот как происходили эти события, кто был, так сказать, участником, тут существуют самые разные версии.
Ну вот об этих версиях мы сегодня и будем говорить. Может быть, такой предварительный вопрос. Вот для вас, историков, которые занимаются, ну, в том числе вот судьбой там, Григория Распутина, насколько вы считаете полны источники, да, и насколько достоверны те документы и свидетельства, которыми вы пользуетесь, много ли их, да, на чем вы основываете вот свои версии, там вы придерживаетесь, наверное, там одной версии, да, что лежит в основе, какие документы?
Да, ну, прежде чем я сейчас об этом скажу, но я просто хочу сказать, что там вы как-то меня представляли, сказали, что там я один из главных специалистов по
Распутину. Я знаю, что много занимался.
Да, ну, я действительно занимался этим много, но в основном в масштабах, если так можем выразиться, нашего музея, да, и таких, с точки зрения проектов, которые мы делали, это в основном были экспозиционно-выставочные проекты.
Я вот помню, проект был к столетию убийства.
И как раз последняя выставка, которую мы делали, это было дело Гапона и дело Распутина, то есть мы сделали такую выставку, посвященную сразу двум политическим убийствам, да, таким, как бы сейчас сказали, знаковым. Одному там исполнялось 110 лет, а другому ровно 100, да. И именно, конечно...
Это 16-й год.
Да, это 2016 год, да. Она у нас была довольно долго экспонировалась в музее, а сейчас она в качестве передвижной у нас, так сказать, тоже по стране или, во всяком случае, в масштабах города Ленинградской области в различных местах иногда. Ну, часть ее, конечно, не вся эта экспозиция до сих пор экспонируется. Но, тем не менее, действительно, когда мы готовим какой-то... Об источниках. Когда мы готовим какой-то экспозиционно-выставочный проект, естественно, прежде всего мы занимаемся поисками документов, материалов, которые могли бы отразить как жизнь, так и смерть. Ну, прежде всего, нас тогда интересовало, конечно, обстоятельства его гибели. И здесь, конечно, любой исследователь, который так или иначе занимается фигурой Распутина, а он действительно, если раньше, помните, был такой термин о Владимире Ильиче, говорили, что он вечно живой, да? Да, ну, вот, несмотря на то, что он умер, да, довольно молодым, то о Распутине можно, в общем-то, сказать почти то же самое, что он тоже вечно живой, вот, потому что постоянно так или иначе к нему обращаются отечественные, зарубежные исследователи, и представители кино и так далее.
Ушел
масса, так сказать, самых различных, так сказать, программ, и которых, так сказать, я так и некоторые или принимал участие, или, так сказать, консультировал, там и французские, и отечественные студии были, и так далее. Ну, конечно, вопрос о том, все-таки, какие документы. Ну, прежде всего, я скажу, какие есть у нас в музее, просто очень коротко скажу. У нас действительно, да, ну, понятно, что после гибели всегда проводилось следствие. Следствие это велось на высоком, в общем, уровне, курировал его непосредственно, так сказать, министр внутренних дел Протопопов, а занимался им глава департамента полиции Васильев. Такой. Мы сейчас не будем в детали вдаваться, да. Но, в общем, задействованы были там всякие высшие чины, и один из...
Следственные дела существуют.
Следственные дела, они существуют в отдельных, так сказать, вот такого отдельного дела единого, да, об убийстве Распутина, насколько мне известно, нигде не существует. Есть различные, так сказать, разрозненные материалы. Есть протоколы вот этого предварительного следствия. Это прежде всего допросы. Допросы тех лиц, которые, собственно говоря, были так или иначе либо свидетелями, либо ну, рассматривались как потенциальные, так сказать, участники этого преступления. Собственно говоря, из участников преступления допрашивалось только двое. Допрашивался Феликс Феликсович Юсупов и допрашивался великий князь Дмитрий Павлович. Показания Дмитрия Павловича мне неизвестны вообще. Я имею в виду официальный вот этот текст, но я, в всяком случае, с ними не знаком.
Но он существует?
Да, он существует, да, но я с ними не знаком, поэтому... А вот что касается Юсупова, то он все отрицал. То есть он говорил, что никакого отношения он к этому не имеет.
Они
были, как бы мы сказали, были в полной несознанке, да, то есть они все отрицали, несмотря на то, что улики были явные. Вот, были следы крови.
Они между собой договорились до этого, что вот все отрицали.
Вы знаете, трудно сказать, потому что в мемуарах, в общем-то, об этом ничего нет. Ни в мемуарах. Да, ну это первое, значит, из документов, да, просто, значит, вот есть эти протоколы, и они даже были опубликованы. То есть в 17-м году в журнале «Былое», известном журнале бурцевском, да, в первом номере были опубликованы вот эти материалы об убийстве. Там их довольно много, я имею в виду этих протоколов. Это и показания полицейских, которые стояли там и которые слышали эти выстрелы. Это и прислуга во дворце Юсуповых. Это и родственники самого Распутина, которые давали там... В частности, племянница, которая рассказывала, как пришел, так сказать, вот этот... Ну, они не знали, что это Юсупов, они знали, что Распутин знал, там, некий маленький должен прийти, ну, под этой или кличкой, или прозвищем, собственно, фигурировал, естественно, Феликс Юсупов. Там показания дворника, ну, в общем, массы, часть мы даже выставили у нас в экспозиции, они на выставке, я имею в виду, были эти материалы представлены. Ну, кроме того, у нас есть следственный фотоальбом, он очень известный, поскольку из него масса фотографий, так сказать, растиражирована была самыми различными, в том числе и вашим
покорным
слугой. Да, был, я давал некоторые материалы. И, в частности, он состоит из нескольких частей, но наиболее интересное это, конечно, то, что связано с самим, так сказать, местами. То есть это места, Они фиксировали, делали, как мы сейчас сказали, фотофиксацию, да, тех мест, которые были связаны. Это и сам дворец, дворик прежде всего Юсуповского, это и этот Петровский мост, это и тело, вынутое, ну, уже извлеченное из воды. И, наконец, так сказать, вот та часть, которая посвящена была вскрытию тела. Вот именно там различные фотографии, и в том числе есть фотография, очень известная фотография, так сказать, верхней, как бы сейчас сказали, мы с части туловища, да, с головой, где видно хорошо пулевое отверстие во лбу. Вот это самое пулевое отверстие потом, так сказать, послужило причиной очень, так сказать, многих версий, в том числе версии об английском следе, во всяком случае, о том, что вот эти люди, так сказать, участники, да, официальные, они чего-то не договаривают. И это, собственно, все зафиксировали. Это действительно так. Ну, хотя, когда говорят, что там есть противоречия, да, ну, естественно, что кроме документов вот этих, есть, собственно, сами воспоминания. То есть есть мемуары, как бы мы сейчас сказали, официальных участников. Да? Это мемуары самого Феликса Юсупова, который давал...
Уже позднее написанный во Франции.
Который опубликовал, да, по-моему, первый вариант вышел в 27-м году. И, ну, и они там разные есть, так сказать, степени полноты, скажем так. И дневник Пуришкевича, так называемый. Хотя он, вероятно, дневником в полном смысле не является. Скорее всего, это такая публицистика. Но сделан он в форме дневника. Владимир Митрофанович его издал впервые в 18-м, он вышел впервые в 18-м году, и у нас, кстати, есть это первое издание, издание, кстати, в Киеве, на Украине оно вышло, вот, этого дневника, где они, там действительно есть некоторые нестыковки между этими двумя документами. Ну, многие исследователи на этом делают вывод, что вот они, значит, там что-то, чего-то не договаривают, и что-то там они, значит, темнят. Ну, мне кажется, что поскольку это все-таки мемуары, то точностью запомнить, какая рубашка была там на Распутине в ночь убийства, учитывая психологическое состояние, да, там вот на этом делается, там Пуришкевич, сейчас не буду вдаваться в детали, один там Пуришкевич пишет об одном цвете, там Феликс пишет о другом цвете, там, и там какая была портьера, там, ну, это все, на мой взгляд, такие не очень существенные детали, которые, на мой взгляд, в сущности, извините, большого рояля, в общем-то, конечно, не играют. Вот.
Скажите, я вот здесь просто перебью, мне вот интересно ваше мнение, как профессионального историка. А насколько вы вообще, вот, на ваш взгляд, достоверный, насколько можно верить, именно мемуарам? Ведь мы всем известно, что в мемуарах человек всегда себя приукрашивает и далеко не всегда говорит правду.
Да, ну, мемуары самый, наверное, интересный исторический источник, да, по сравнению с документами. Ну, да. И самый, ну, я, собственно...
И самый недостоверный.
Да, поскольку я когда-то, так сказать, защищал кандидатскую именно по разделу источниковедения, то, конечно, любой источниковед скажет, что критика источников, в критике источников мемуары занимают там самое последнее, если брать по степени достоверности места, поскольку, конечно, там часто смещены события.
Роль тех или иных
лиц, она может быть, ну, либо выпечена, либо, так сказать, наоборот, так сказать, затушена.
Ошибки в датах,
или просто, конечно. Да, это есть везде, вплоть до нашей еще одной любимой героини Матильды Феликсовны Кшучинской, да, которую я тоже, так сказать, уж имела честь, так сказать, довольно долго заниматься и писать в том числе.
Но надо здесь сказать нашим слушателям, особенно не петербуржцам, что просто музей политической истории России расположен как раз в особняке Кшесинской.
Наше здание, да, это особняк Матильды Кшесинской, с которым тоже связано целый ряд весьма, так сказать, весьма драматических историй, в том числе, так сказать, вы и в журнале писали. Ну, были материалы, касающиеся особняка, в том числе и в 17-м году. И, конечно, мемуары ненадежные, но они всегда очень интересны, и, к сожалению, или там уж как сказать, мы, в общем-то, опираемся в основном...
Но игнорировать их тоже нельзя.
Игнорировать их нельзя, и мы опираемся в основном на эти источники. И вот, кстати, если говорить, ну, о мемуарах, их в прямом смысле нельзя назвать это мемуарами, но, тем не менее, вот когда мы готовили эту последнюю выставку в историческом архиве, мы нашли такой интересный документ. Это запись воспоминаний, ну, запись, скажем, рассказа Юсупова об убийстве Распутина, сделанная Сергеем Николаевичем Казнаковым, это таким действительным статским советником, не будем там, он потом он был связан был с Эрмитажем, потом был репрессирован, потом эмигрировал в Советскую Россию. Но суть в том, что еще в 17 или начале 18 года он со слов одной дамы записал этот рассказ. Рассказ этот очень интересный, может, мы его когда-нибудь, так сказать, я могу предложить его когда-нибудь опубликовать, поскольку, тем более, кстати, впереди 150-летие со дня рождения Распутина.
Опубликуем, да. Спасибо.
Он довольно тоже интересный. Он, в принципе, от официальной версии мало чем отличается, но, тем не менее, интересен тем, что, в общем-то, Юсупов уже все, что он впоследствии написал в мемуарах, он примерно так и излагал еще в 17-м, то есть рассказывал, это неправильно так сказать, он рассказывал другим, правда, непонятно, с какой целью он это рассказывал, но тем не менее рассказывал, там есть, конечно, какие-то несущественные детали, но это примерно та официальная версия, которую мы знаем.
Это он рассказывал уже в эмиграции?
Это он рассказывал, нет, еще в Петрограде, в 17-м году, да, в 17-м году. Дело все в том, что мы немножко, так сказать, начали мы говорить о следствии, следствие действительно велось, но вот почему, собственно говоря, здесь мы сталкиваемся с самой большой бедой, но проблемой. Следствие велось, но оно ничем не закончилось, то есть оно не закончилось ни судом, ни приговором, ни выводами, ни вообще судебным, как с официальным обвинительным заключением, поскольку даже если брать сейчас официальную версию, так сказать, версия, скажем, если будем говорить о версиях, можно первую сразу сказать, такой вот патриотический заговор с целью избавить Россию от олицетворения темных сил, которые, собственно, и выражались, так сказать, представляли в фигуре Распутина, его участники,
и от закулисного влияния на императрицу.
Да, на императрицу, это, конечно же, понятно, участники, уже упоминавшиеся, естественно, нами главные, это Феликс, это Пришкевич Владимир Митрофанович, депутат 4-й Государственной Думы, это великий князь Дмитрий Павлович, так сказать, главные, герои этого дела, в кавычках там или без кавычек, и, так сказать, вспомогательные лица, там, доктор Лазаверт, с которым вот связана эта непонятная тоже история, так сказать, об отравлении, был там яд, это тоже до сих пор такая...
В этих пирожных,
и еще поручик Сухотин, или Сухотин, не знаю, как можно, Сергей Михайлович, который тоже, так сказать, принимал какой-то там...
Интересная вещь. Я подумал, что вот эти три персонажа, Юсупов, великий князь и Пуришкевич, как бы представители разных ветвей власти.
Они, да, думцы тоже были, думцы были. И, кстати говоря, что интересно, если Юсупова допрашивали, Дмитрий Павлович тоже даже под арестом побывал, и в конечном итоге они подверглись хотя бы символически но наказанию, наказание, собственно, сразу можно сказать, какое. Значит, Дмитрия Павловича, как известно, отправили в Персию, там русский отряд стоял генерала Баратова, небольшой, так сказать, что, собственно, и спасло ему жизнь, хотя члены императорской семьи написали, это письмо существует, пространное письмо, прося смягчить участь, Дмитрия Павловича, на что Николай написал резолюцию, удивляюсь вашему обращению ко мне, никому не дано право заниматься убийством. Подозреваю, что ни один
Как их называли, это великих князей, Красная фронта,
дворцовая, романовская такая вся эта, там было большое письмо, большое количество, как бы сказали, сейчас подписантов, по-моему, там чуть ли не 15 человек, практически все члены династии Романовых, тогдашние, кто был в Петрограде, все практически это все подписали, но Николай справедливо написал, что никому не дано право заниматься убийством, в общем-то, он здесь был, конечно, прав, но он и судить он не решился. Дмитрия Павловича выслали в Персию, Феликс отправился в свое имение в Курской губернии, в имение Ракитное, в ссылку, как бы мы сейчас сказали.
А
Пуришкевич вообще никто ничего не... Вот его даже не допрашивали. Он просто на своем санитарном поезде отбыл на фронт, больше в Петрограде не появлялся. Кто-то даже так написал, что ему, наверное, не придется теперь какое-то время выступать в Государственной Думе. Это, конечно, страшное наказание, конечно. за участие в убийстве. Да. Вот. Собственно говоря, как бы сейчас сказали, за убийстве с отягощающими, да, или с отягчающими, же групповое по предварительному сговору, как юристы обычно. То есть, и вот тот факт, что не было ни обвинительного заключения, ни суда, ни приговора, а не было это, конечно, тут надо совершенно всем четко понять, не было благодаря или, так сказать, в результате того, что здесь был замешан член императорской семьи. Дмитрий Павлович.
Знаете, я просто, когда в 90-е годы работал во Франции, я там познакомился и много общался вот с представителями вот той первой волны эмиграции послереволюционной, там, с их там, уже родственниками, с их потомками, кое-кто еще из них вообще даже был еще даже жив, наверное. Нет, уже из них совсем, ну и только те, кто детьми выехал, да. И они мне про Юсупова, Рафаэля Юсупова, который похоронен на Сен-Женевьев-де-Буа, про Юсупова говорили, что он был вот в среде русской эмиграции парижской, он был изгоем. Я говорю, а почему? А потому что мы тоже, говорит, не потому что мы любили очень Распутина, убивать плохо.
Ну да.
Это такой христианский, я бы сказал, такой подход, убивать плохо. И при этом ни у кого в этой эмиграции, если они, так сказать, отражали в какой-то мере общественное мнение, существовавшее и в России до их отъезда, никто не сомневался в том, в версии убийства. Да, кто
нет,
убийца,
нет.
Да, и...
Ну, собственно, и следствие в этом не сомневалось. То есть, то, что был замешан в этом Дмитрий Павлович, в том, что был замешан Юсупов и Пуришкевич, знали, ну, в смысле, говорили практически все, но об остальных просто, я говорю, никто не упоминал, кстати, ни Сухотин, ни Лозавер тоже никаких ни показаний не давали, ни вообще никак не фигурировали в числе участников, если брать эти записки Пуришкевича, ну, дневник его, там они просто там доктор там Л там и поручик С, ну то есть они даже и в 18-м году он осторожно их, так сказать, и не называл, ну только уже потом, вот в мемуарах позднейших они фигурировали. И, конечно, совершенно до сих пор вот не до конца, скажем, прояснена, насколько была активна роль в этом самого Дмитрия Павловича. Дмитрий Павлович, в общем-то, интересная сама по себе фигура, да? Вот, и есть, мы знаем его письмо, вот я даже его специально взял, фрагмент. Вот он когда писал своему отцу, Павлу Александровичу, великому князю, уже после, кстати, революции, уже из Персии, он писал: «Последним актом моего пребывания в Петрограде явилось вполне сознательное и продуманное участие в убийстве Распутина, как последняя попытка дать возможность государю открыто переменить курс, не беря на себя ответственность за удаление этого человека. Алекс ему бы это не дало сделать». Ну, понятно, да. То есть он, в общем-то, не то, что он говорил, я
скрывал.
Я там вообще в этом, тут, как говорится, меня тут не стояло, и я тут, извините, ни при чем. Но впоследствии, в отличие от Юсупова, Дмитрий Павлович вообще не давал никаких интервью. Его много раз спрашивали американские, европейские журналисты о его участии. Он не давал никого, он вообще говорил, нет, я поэтому ничего говорю.
Он долго прожил?
Он прожил, да, достаточно. Он уже умер в 42-м году в Швейцарии. Почему его, а вот в Персию-то, почему эти представители династии Романовых, собственно говоря, за него так это ходатайствовали по поводу Персии, потому что у него были легкие и слабые, и считалось, что там Персия все-таки такой климат, может на него плохо подействовать.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, да, после чего продолжим программу «Дилетанты». Напоминаю, Алексей Кулегин, заведующий отделом Музея политической истории России в Санкт-Петербурге, наш сегодняшний гость. Говорим мы о разных версиях убийства Распутина. До встречи через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский. Мы находимся в отеле «Гельвеция» в Санкт-Петербурге, откуда сегодня выходит наша программа. И напоминаем, мой гость сегодняшний, собеседник Алексей Кулегин, заведующий отделом Музея политической истории России в Санкт-Петербурге. Музей, мы говорили об этом в первой части, который расположен, между прочим, вот в доме, в особняке знаменитый теперь уже просто на весь мир Матильды Кшесинской. Да, но говорим мы сегодня сегодня о другом персонаже русской истории, о Григории Распутине, и о том, откуда и почему родились различные версии его убийства. Хотя, казалось бы, Алексей Михайлович, вообще-то, по-моему, первый, кто познакомил широкую общественность с тем, как убивали Распутина, это был, наверное, Пикуль.
Ну, если брать книгу, да, «Темная сила», по-моему,
нет,
или как-то.
Нет, нет.
Как-то он назывался,
я сейчас вспомню.
Ну, не важно, его, да, роман. Я, да. Ну, это речь идет, конечно, о нашем, так сказать, о наших, так сказать, о широкой, да. Нет, ну, там вот надо уточнить, я сейчас боюсь действительно сказать, если для широкой, конечно, если брать кинематографию, то, наверное, это был фильм «Агония» замечательный.
Так «Агония» сделан по Пикулю.
Да, но зрители его, как мы знаем, в советское время не увидели.
Почему «Агония»?
Ну, «Агония» нет, она первоначально широкой, на широкий экран.
Но мне кажется, что это Климов же снимал.
Да, и Лема Климов.
Но его, по-моему, он и снимал по Пикулю.
Да, да. Я в свое время, когда, ну, еще тогда, естественно, не знал, что я буду заниматься, но мне как-то доводилось бывать на кинокопировальной фабрике в свое время, разговаривать с его директором, и он мне, в частности, говорил, Алексей Михайлович, говорит, когда был там закрытый показ этого фильма «Агония», там, говорит, видите, вот у нас двери все поломаны в зале, имеется в виду в кинозале, говорит, это вот следы, так сказать, недавнего, значит, закрытого просмотра, публика так ломилась.
А скажите мне, пожалуйста, Алексей Михайлович, тем не менее, давайте, мы вот обещали, но еще толком не дошли вот до разных версий.
А, до версий, да.
Откуда они родились и в чем, собственно говоря, принципиальное, если таковые есть, различие между различными
версиями? Вы понимаете, в чем дело? Вот как раз мы перед перерывом говорили о том, что не было ни суда, ни приговора, ну и следствие не было, скажем, доведено до конца, именно потому, что в нем был замешан представитель династии Романовых, которых нужно было судить по другим, так сказать, по особым законам. И, конечно, версия официальная, мы уже, так сказать, о ней сказали, да, вот такой патриотический заговор. Другие, в основном, так или иначе, варьируются, я имею в виду версии, варьируются на том, на этих вот этих каких-то противоречиях, нестыковках, там, недоговорках, скажем, недоговоренностях вот этих, так сказать, участников убийства. Да. И, конечно, можно еще, так сказать, просто я сейчас тезисно...
Извините, Арсон, нечистая сила.
Нечистая сила.
Это Пикуль.
Да, это Пикуль. Да. Я абсолютно помню, там темная сила, да, темная это тогда называли, да. Ну вот я просто их причину. Значит, патриотический заговор мы сказали. Дальше, масонский заговор. Масонский заговор, как бы тоже на этом, так сказать, ну понятно, собственно, в чем суть. Значит, Распутин был олицетворением, так сказать, сил, которые поддерживали, так сказать, императора, следовательно, так сказать, олицетворением сил, которые защищали православную Российскую империю, оплот, так сказать, православия. Мировое правительство масон... Это просто версию сейчас излагаю, не знаю, что это, я ее поддерживаю. Оно, так сказать, ставило себе целью уничтожить Россию, так сказать, как вот этот оплот. И, следовательно, нужно было устранить во что бы то ни стало Распутин. Отсюда все попытки убить Распутина или устранить...
То есть, как бы убивая Распутина, убивали Россию.
Так или иначе связаны были с этим. И даже знаменитое, ну, в кавычках знаменитое, конечно, покушение Хионии Гусевой, которая еще, так сказать, ножом его еще в 14 году ударила в селе Покровском, тоже связывались с тем, что вот если бы его это, если бы не произошло это, то он бы помешал императору вступить в мировую войну, которая была гибельной для России и для российской монархии. А действительно, Распутин был противником, так сказать, он, его потом обвиняли, мы сейчас к этому подойдем еще, обвиняли его в прогерманских, так сказать, симпатиях. На самом деле, он не был сторонником Германии. Это тоже миф, но мифов мы сейчас просто не в силах касаться различных мифов, связанных...
Но он, тем не менее, он был он в той был... партии, которая отговаривала от войны.
Я бы сказал, он
войны.
Был пацифистом таким. Да. Он с таким вот здоровым...
Войны.
Да, он здоровым крестьянским таким чутьем своим понимал, что война приведет к страну на грань, или поставит, во всем, страну на грань катастрофы. И, в частности, монархию, ну, собственно, олицетворял эти два понятия для него были, так сказать, едиными. Поэтому, конечно, он всячески пытался отговорить. Есть довольно убедительные свидетельства того, что в 12 году он 2 часа стоял на коленях перед императором, еще в 12 году, когда стоял вопрос о вступлении России в Балканские войны. Мы сейчас не будем, так сказать, их касаться, там было, было несколько Балканских войн. И тем самым, так сказать, не дал все-таки императору, значит, принять вот это тогда роковое решение. Но в 14 году его не было, значит, масоны вот эти, коварные помешали, организовали, там, значит, в Боснии они организовали покушение и убийство Франца Фердинанда, значит, Гаврилы Принципом, а в России, вот, значит, убили Распутина. И таким образом спровоцировали вот Первую мировую и все, что с этим связано. Ну и, наконец, там еще в этом самой, в самом уже этом заговоре и убийстве принимал косвенное участие известный кадетский деятель и масон Маклаков, которому ходил советоваться Юсупов по поводу убийства Распутина. Это же довольно забавно, к юристу ходить советоваться об убийстве и к депутату Думы. Но, тем не менее, нравы тоже своеобразные были не только сегодня, но, наверное, и в те времена. Ну, Маклаков, конечно, на темное или там на мокрое дело сам, конечно, не пошел, но он внес свой тоже вклад. Он одолжил резиновую дубинку или там пишут кастет, ну, по-разному, кто-то называет кастет, кто-то называет дубинка, кто-то называется гиря, которую, значит, вот потом пустил в ход Феликс, избивая уже умирающего или уже мертвого, значит, Распутина. Третья версия, это вообще такая вот, ну, для любителей таких вот клубничек, да, это вот версия такая сексуальная, или, скажем, прямо гомосексуальная. Ну, она, собственно, ее не буду подробно пересказывать, понятно, значит, во-первых, сами участники убийства, да, были связаны гомосексуальными, ну, в частности, и Юсупов, и Сухотин, там, если брать этого Рейнера, который тоже возникает и возникнет у нас еще потом, там тоже были у них отношения, и вроде у Распутина с Юсуповым были тоже какие-то отношения. С одной стороны, вроде он Распутин помешал планам Юсупова и Дмитрия Павловича, тоже как-то там с Дмитрием Павловичем, значит, у него тоже вроде были гомосексуальные, я имею в виду Юсупова, и Дмитрия Павловича были гомосексуальные. И вот как-то, значит, он помешал, расстроил женитьбу Дмитрия Павловича, поэтому вот, значит, вот эта вся компания и его решила убить. Ну, и совсем там уже верх таких, каких-то верх такой экзотики, что во время этого убийства Распутин и Юсупов еще даже занимались сексом гомосексуальными, значит, нашей. Ну, интересно, на чем это основано? Все, на мой взгляд, высосано, извините, абсолютно из пальца. Ну и, наконец, уже по порядку, там какая у нас четвертая, да, получается версия, это, скажем так, уже тоже заговор, но только уже не просто патриотический заговор, а заговор с участием держав Антанты, да, какой-то такой вот, значит, заговор союзник против России с целью, значит, устранения Распутина, ну, в котором участвовала, значит, Британия, может быть, даже и Франция, ну, точнее говоря, ее, так сказать, представители, ее спецслужбы. Значит, какими, собственно, аргументами? Аргумент был единственный. Я имею в виду, почему, собственно, это, да? Понятно, что вот Распутин, он был настроен, о чем мы говорили, прогерманский, соответственно, устранение Распутина было на руку Антанте и ее представителям, которые опасались, что Россия выйдет из войны. На мой взгляд, абсолютно никаких оснований для этого предположения, что Россия могла выйти из войны. Хотя там действительно велись разного рода, так сказать, предварительные разного рода переговоры. Но они и во Второй мировой войне, как мы знаем, велись между союзниками и немцами там велись.
Говорят даже, хотя это не доказано, что были даже через посредство болгарского посла даже переговоры Сталина с Гитлером.
Да, по осенью там в самые критические моменты. И Берия якобы там тоже был, так сказать. Ну, это сейчас, это конечно, не имеет прямого, но, во всяком случае, совершенно четко, что союзники и Россия планировали на 17-й год активные военные действия, скоординированы они даже совещания в январе, если я не ошибаюсь, проводили. Поэтому, нет, но, тем не менее, значит, якобы, кстати говоря, эта версия, я уже как-то писал тоже об этом, она, собственно, тут, что самое интересное, версию об английском следе придумали сами в какой-то степени англичане, потому что они ее очень активно в свое время раскручивали, BBC сняла фильм даже об убийстве Распутина. Но вообще одним из первых, я в свое время читал это, когда еще только начинал заниматься эту версию, у такого Олега Шишкина, наш есть такой есть писатель, он же ведущий, по-моему, телеведущий, и он в своей книжке, по-моему, так и назывался тоже «Убить Распутина» или что-то, еще в 2000-м, по-моему, первое издание вышло, он и выдвинул эту, кстати, версию. Тоже опираясь на какие-то такие сомнительного рода документы, ну, они не то, что сомнительные, но они такие, ничего, на мой взгляд, не доказывающие. Я тоже смотрел, я тоже работал в ГАРФе, смотрел, в общем-то, все материалы, связанные с Распутиным, никаких таких уж подтверждений о том, что он был немецким, ну, так скажем, агентом, и даже агентом влияния, да, уж не говоря о том, что он платный был. Хотя, кстати, очень многие были уверены в этом, и Керенский уверенно пишет о том, что вокруг Распутина там собирались и немецкие агенты, и он там, значит, где документы, как говорят, документы...
И где результаты.
И где результаты, да, непонятно. Ни одного такого достойного, я бы сказал, документа мне лично, так сказать, это не значит, что их не... Ну, якобы, кстати говоря, даже лорд Китченер, военный министр английский, ехал специально, плыл, точнее говоря, в Россию, еще, по-моему, в 15-м году или в начале 16-го, сейчас боюсь просто уже ошибиться, и должен был привезти, так сказать, императору Николаю II какие-то компрометирующие Распутина документы, которые якобы попали, были в распоряжение английских, ну, или правительства, или спецслужб, но... Он так и не доплыл, потому что этот крейсер был потоплен немецкой подводной лодкой, вот, и, соответственно, Китченер погиб, и эта миссия ничем не закончилась. И от этого
вместе
был...
с документами?
Вместе с документами. И от этого был сделан, так сказать, еще более фантастический, на мой взгляд, вывод о том, что вот, значит, Распутин через императрицу предупредил, или наоборот, императрица через Распутина предупредила немцев о том, что вот Китченер плывет, и они, значит, организовали, ну, как бы, скажем, засаду, и утопили, значит, этого, и утопили этого, этот крейсер вместе, так сказать, с военным министром и с этим, извините, всем компромиссом. Так я говорю, они все, все эти версии, они так или иначе конспирологические. Что масонская, что английская. Ну, практически все. Да и патриотический заговор он тоже. Насколько он патриотический, тоже, так сказать, ну, да.
Хорошо, тогда вы все версии перечислили.
Да. Ну, и тогда возникают там люди, которые мы, так сказать, которые действительно, так сказать, которые реально существовали и были в это время, я имею в виду, если брать английский след. Это Освальд Рейнер. Или Райнер, по-другому, ну, Рейнер в основном. Это Сэмюэл Хор, будущий, так сказать, британский известный политик такой консервативный. Там еще какие-то там французские офицеры возникают. И, соответственно, значит, вывод...
Находившись тогда
в Петрограде. Да, в Петрограде они все... Петрограде. В Петрограде они все находились. Рейнер был лейтенантом. Он был другом, как известно, самого Феликса Юсупова. И он упоминается даже в мемуарах. И больше того, когда в 27-м году вышло первое издание мемуаров, то там переводчиком был их на английский язык как раз был Рейнер. Там это указано, кстати говоря, в этом издании. Я его, кстати, когда был в свое время в Соединенных Штатах, работал там в университете Санта-Барбара и выступал там с лекциями, я видел это там, в частности, здесь у нас мне не доводилось, видел вот это первое издание, где Рейнер, собственно говоря, его в качестве, он упоминается, скажем, в качестве консультанта такого своего рода. Ну и понятно, что, ну, как бы служит основой, или дает основу для всех версий, особенно вот эти все, я говорил, нестыковки. Нестыковка, уже возникающая известная фотография. Фотография, где мы видим пулевое отверстие, да. Потому что никто не говорил, что он из участников официальных убийств, ну, Феликс стрелял в грудь, или там в живот, ну, трудно сказать, то есть он стрелял ему. Пуришкевич, догоняя якобы, так сказать, во дворе его, стрелял ему в спину. Но вот, кстати, в воспоминаниях Казнакова, ну, я называю воспоминаниями, просто эту запись Казнакова, он пишет со слов, значит, вот, что он подбежал к нему, то есть к Распутину, который уже лез на ограду, и выстрелил ему сзади в затылок, что тоже неправда, потому что мы видим, имеем заключение. Кстати говоря, оно тоже не сохранилось до сих пор, но есть такой профессор Косоротов, известный судебный криминалист, профессор военно-медицинской академии, который, кстати, делал судебное заключение и вскрытие осуществлял и двух обоих наших героев, о которых я сегодня упоминал, и Гапона Георгия после его смерти, и тоже загадочный, собственно, неясный до сих пор обстоятельства, и Распутина. Да, и он давал интервью, и он написал, я просто сегодня взял вот этот фрагмент, оно довольно большое, и он пишет: смерть последовала от обильного кровотечения вследствие огнестрельной раны в живот. Ну, вероятно, да, выстрел произведен был, по моему заключению, почти в упор, слева направо, через желудок и печень, с раздроблением этой последней в правой половине. Кровотечение было весьма обильное. На трупе имелась также огнестрельная рана в спину, возможно, это та рана, действительно, которую которое сделал Пуришкевич, в области позвоночника с раздроблением правой почки и еще рана в упор в лоб, вероятно, уже умиравшему или умершему. То есть он действительно говорит о трех ранениях. И вот это третье...
Кто стрелял, непонятно.
Кто стрелял, говорю, поскольку неизвестно. И вот те, так сказать, сторонники, скажем, версии об английском следе или о следе там, агентов там, Антанты, условно говоря, говорят о том, что это вот был тот самый лейтенант Освальд Рейнер, который, значит, следил за развитием событий и, видя, что ситуация выходит из-под контроля, он и сделал вот этот последний контрольный выстрел, как мы бы сейчас сказали, да, вот в голову умирающему, так сказать.
Или уже... Что он тоже был среди...
Что он был среди, да, убийц, или, во всяком случае, как-то наблюдал, так сказать, за этой ситуацией, может быть, так сказать, вовне, но поскольку опять вот мы начали сегодня... Там есть какие-то непонятные документы, которые тоже никто, по-моему, никто так и не видел. В общем, я ни одного этого документа в опубликованном виде не видел. Ссылки на всякие там письма какие-то. Может, они существуют, может, они не существуют. Рейнер умер, если я не ошибаюсь, в 61-м году. И после своей смерти, или перед, точнее, извините, конечно, перед своей смертью, якобы уничтожил все документы, связанные с убийством Распутина. Но я вот так всегда думаю, а какие это могли быть документы? Понимаете? Что, он написал там... Я убил Распутина, но это уже не документ, это просто, ну, документ, конечно, но это уже там какие-то воспоминания, но документ о том, что ему кто-то приказал убить, тоже едва ли такие вещи едва ли, понимаете, кто-то, и вообще, мне кажется, все, что связано с какими-то убийствами такими громкими, едва ли кто-то так будет писать, ну... Это совершенно другая, конечно, история и аналогия, но я просто ее всегда, она мне приходит как бы на ум, когда, ну, помните, в свое время было очень, что вот там надо найти документ, или существует ли этот документ, где Сталин дает указание, там, ну, допустим, Ягоде убить Кирова. Да? И помните, да, были там всякого рода, так сказать, даже и литературные всякие, так сказать, версии, но Рыбакова роман, вот этот знаменитый «Дети Арбата», где эта версия, так сказать, раскручивается, но... Все понимают,
что такие,
конечно, никто никогда, тем более уровень там, крупного государственного деятеля, будет говорить, я тебе поручаю там убить кого-то. Даже если такой...
И вот тебе написал...
Да, и я это тебе на бумажке написал и отдал. Но это, понимаете, это все равно, что самому себе подписать приговор. Поэтому никто, конечно, такие документы никогда не будет вот так прямо говорить. Могут как-то так завуалированно говорить. И действительно есть там письма, в том числе, так сказать, на которые ссылаются те, кто придерживается. Я, кстати, сам был этой версии очарован английской поначалу, потому что она мне казалось, что она объясняет. Вот она объясняет вот это пулевое отверстие. Но, понимаете, вот по прошествии... Да, и вот есть там письма о том, что все вроде мы нормально, один из офицеров английских пишет, все прошло нормально, но немножко не так, как было задумано. Значит, вот речь, говоря, якобы идет... Вот. И действительно и в мемуарах Юсупова говорится о том, что Рейнер был в курсе, потом он был у него на следующий день после убийства, там чуть ли не обедал или завтракал. Но это, понимаете, опять ничего и не... И, наконец, даже последнее. Это я сейчас свое, я, конечно, не говорю, что я являюсь там каким-то криминалистом или опытным специалистом, что было ранение, сделанное из английского револьвера. Ну, тоже, да. Ну, понимаете, а если бы из парабеллума, тогда это немцы бы убили, понимаете? Ну, это немножко так довольно, ну, как-то вот немножко так за уши притянуто, понимаете? Поэтому здесь, конечно, я говорю, что самая большая проблема во всех этих, во всей этой истории, темной истории, и о которой, наверное, мы, может быть, никогда не узнаем полностью этих обстоятельств этой гибели, да, этих событий, вот заключается в отсутствии каких-то договоров. Но, на мой взгляд, не до конца прояснена роль Дмитрия Павловича. Вот это, на мой взгляд, самый большой, на мой взгляд, вопрос. Потому что кого могли выгораживать? Говорят, ну вот они выгораживали там, значит, не хотели говорить об английском следе. Может быть, да, не хотели говорить, что причастна какая-то зарубежная, так сказать, разведка или держава к их такому вот высокому патриотическому подвигу, который многие, кстати, так и рассматривали, что это подвиг и есть даже такие. Но можно ведь и предположить другое, что они выгораживали выгораживали Дмитрия Павловича, не какого-то там английского лейтенанта, а возможного наследника императорского трона. Это гораздо, мне кажется, более... И человек, который был боевым офицером...
Член императорской семьи.
Да, и вполне возможно, что он... Все они пишут о том, что вот он уехал, потом приехал в конце, и вроде тут как бы он совсем ни при чем, но это вот как-то немножко подозрительно.
Мне удивляет, даже при том, что он там сочувствовал самому этому убийству, зачем он в нем участвовал?
Ну, вот понимаете, здесь я говорю, что мы не... Если бы Дмитрий Павлович написал
что-нибудь,
какой-нибудь, скажем, мемуар, да, какую-нибудь небольшую, но есть письма, которыми обменивались Юсупов и Дмитрий Павлович, и он, в общем-то, очень отрицательно относился впоследствии к своему участию в этом событии, в этом покушении.
Алексей Михайлович, у нас остается совсем мало времени, конечно. Но я вам хочу один задать вопрос, не относящийся напрямую к убийству. То есть он относится к нему, но косвенно скорее. А вот на ваш взгляд, хотя я знаю, что историки не любят сослагательного наклонения, но на ваш взгляд, если бы Распутина не убили, история России так же бы развивалась, как она развивалась, или она повлияла, это убийство, на последующие события? Ну, в первую очередь, конечно,
17-й год. Вы понимаете, в чем дело? На мой взгляд, уже алгоритм этих действий был дальнейших все-таки предрешен. Почему? Потому что, Распутин был олицетворением, но именно поэтому-то они его и убивали, что они считали, что они смогут, как бы мы сейчас сказали, парадигму, да, вот эту изменить. И после того, как не станет Распутина, авторитет императорской власти вырастет, там, отношение общества изменится. Но этого ничего, к сожалению, не произошло. И убийство по существу...
То есть это убийство, вы считаете, оно... все-таки было попыткой предвосхитить и предупредить вот те события, которые были.
Да, хотя,
но не помешало.
Хотя многие считают, тогда современники всякие, считали, что вот эти выстрелы прозвучавшие во дворе или, так сказать, в самом подвале этом Юсуповском, стали первыми выстрелами февральской революции. Да? То есть они придавали, что она началась именно, так сказать, с этого. Но нам взгляд, это такое предположение. Другое дело, что именно когда февральская революция победила, одним из первых актов Временного правительства была амнистия для всех участников покушения на Распутина.
Спасибо большое. Я благодарю Алексея Кулегина за этот, по-моему, очень интересный рассказ. Нашим слушателям советую читать журнал «Дилетант». Там тоже об этом есть, естественно. И вообще читать об этом версий много, документов много.
Мы не все перечислили.
Да, рассуждений много, поэтому делайте собственные выводы. Да. Это была программа «Дилетанты». Всего доброго, до встречи.
«Дилетанты».